Итак, друзья, сегодня 27 апреля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас семинар, выездной семинар Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Тема нашего семинара – динамическая медитация, крия-йога с партнером. Мы должны с вами рассмотреть теорию этого вопроса и затем перейти к практическим моментам, к практическим каким-то элементам этой очень-очень большой науки. Честно сказать, ой, как долго я, в общем-то, приближался к этой теме. Надо было и аксиоматика, чтобы была изложена, надо было, чтобы крия-йога была дана и более или менее понимаема и практикуема. Надо было еще много-много чего дать, прежде чем бы мы подошли вот к этой теме, причем сперва надо было дать еще элементы хатха-йоги с партнером. Как ни странно, по некоторым параметрам хатха-йога с партнером гораздо легче, чем крия-йога с партнером. Так вот, мы должны приступить к изучению этих всех упражнений. Дело это новое, дело это неочевидное. Сразу же я предупреждаю, весь объем этой информации на этом семинаре я дать не смогу, он слишком большой. Но мы хотя бы первые шаги сделаем, дабы уже потихонечку внедрять эту тему. В особенности меня интересуют студенты Открытого йога-университета, кто у нас учится на преподавателе йоги. Поднимите руки, кто? Ага, молодцы! Надежда и опора человечества в будущем. Значит, и меня интересует, чтобы вы рано или поздно, когда станете преподавателями, начинали внедрять эти практики уже на своих занятиях, там, где вы будете преподавать, потому что люди крайне нуждаются в этом виде йоги. Хорошо, чудесненько. Значит, давайте мы пойдем по порядку и начнем с теории. С теории вообще, что такое, собственно говоря, медитация. С точки зрения практического применения этой науки. Итак, друзья, если вы сейчас проанализируете свою жизнь за последнее, не знаю, там, обозримое прошлое, если вы вспомните все события своей жизни, все какие-то моменты взлетов, падений, свершений, провалов, то вы вдруг с удивлением обнаружите, что большая часть вашей жизни произошла как бы внутри вас, как бы в переживаниях тех обстоятельств или вещей, тех каких-то, может быть, свершений. И только лишь небольшая часть выполнялась наружу в виде тех или иных действий. То есть мы могли, не знаю, там, переживать недели напролет, ожидая, повысят нас там в должности на работе или нет. А, собственно говоря, само повышение может там занимать там несколько дней от принятия решения начальника до того, как вам повысили, значит, вашу должность и зарплату. Вы можете переживать по поводу там того или иного экзамена, сдадите вы его или нет. Но сам экзамен может длиться буквально несколько часов, а переживания по нему несколько месяцев. И так получается, что если мы проанализируем жизнь человека, то большая часть его жизни проистекает внутри. Внутри, в мыслях, переживаниях, в каких-то ментальных конструированиях событий. А что было, а что будет, а что меня ждет, а что сейчас творится. А вот я сейчас сюда на семинар приехал, а вдруг там что-то у меня дома без меня. Или наоборот. Ну, в общем, мы живем внутренним миром воспоминаний, мыслей, ощущений, и мы внутри себя, как пауки, выплели огромную паутину таких ассоциативных связей. Вот есть в нашей жизни моменты неприятные. Стоит только лишь о них подумать, как сразу нам становится плохо. То есть мы как бы за эту паутинку дергаем, и на нас наваливается огромный такой клубок мыслей, переживаний там, и так далее. Есть наоборот вещи приятные. Стоит нам вспомнить что-то там о своей любимой девушке, как все очень хорошо становится. То есть мы какие-то другие паутинки дергаем, ассоциативные связи, и они привлекают к нам какие-то другие ощущения. То есть получается, что наша жизнь как айсберг. Надводная его часть, внешняя, она маленькая-маленькая, а под водой огромная такая глыба наших вот этих переживаний. Так вот, в этих переживаниях и ощущениях вертится практически вся наша, ну, большая, не вся, большая часть нашей жизненной силы. И во многом состояние счастья или несчастья определяется даже не столько внешними условиями жизни, сколько внутренней вот этой вот работой ожиданий, воспоминаний, прогнозов на будущее и так далее и тому подобное. И мы в этом отношении заложники, мы заложники этого нашего внутреннего мира. И понимаете, в чем еще здесь такая очень неприятная особенность, что иногда даже когда внешние факторы нашей жизни, ну, наконец-то выстраиваются так, как бы нам хотелось, вот мы стали там, скажем, богатыми, знаменитыми, мы стали там, как бы, по всему миру путешествовать, мы стали быть известны. И, казалось бы, радоваться. А внутри нас, опаньки, какая-то неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в других людях, неуверенность вообще в ситуации. То есть огромное количество страхов, которые как бы затмевают даже внешний материальный успех. И вот парадоксальная вещь, что человек, даже живя в внешне материальном, может быть, преуспевающем состоянии, на самом деле внутри себя очень часто одинок, очень часто не может ни на кого положиться или ни на что положиться. То есть и наоборот, он внешнее благополучие начинает воспринимать как такое временное затишье перед бурей. И не наслаждаться им, а все вот в воспоминании, в осмыслении того, а вдруг это все закончится, а вдруг опять будет все плохо, а вдруг меня в очередной раз предадут. Вот. Поэтому вот такая интересная вещь получается, что чем более развитый интеллектуально человек, тем более, во-первых, утонченнее у него страдания, во-вторых, тем тяжелее с этими страданиями что-то сделать. Если вы рассмотрите таких достаточно примитивных людей где-нибудь в джунглях, каких-нибудь, ну, аборигенов, которые еще до сих пор сохранились, жизнь у них, в общем-то, достаточно простая. У них есть что покушать, у них есть муж или жена, там, детишки, соплеменники, вот они и счастливы. Они не мучаются никакими такими, знаете, тонкими вопросами бытия. Зачастую они живут очень плохо, есть всегда нечего, но, тем не менее, они радостные и оптимистичны. Знаете, как бродячие собаки. Ей для счастья надо косточку, все, больше, все остальное ушло на задний план. А мы же с вами, люди более интеллектуально развитые, в общем-то, живем не в соизмеримо более удобных условиях, но страдания наши только лишь нарастают. Так вот, к сожалению, наблюдается такой закон. Чем больше вы начинаете интеллектуально развиваться, тем более утонченные внутри вас возникают страдания. И рано или поздно эти страдания доходят до такого уровня, что человек даже жить не может. Насколько они, ну, непереносимы. С точки зрения, еще раз, дикого человека, который в лесу там под дождем сидит, мокнет у костра, страдания там современного жителя мегаполиса, они вообще смешные. А тем не менее мы видим, какое количество несчастных людей при полном благополучии. Так вот, рано или поздно, друзья, вот эти внутренние страдания заставят вас обращать внимание на ваш внутренний ментальный мир. И как только это случится, вы начнете как бы искать способы по управлению этим внутренним ментальным миром и этими внутренними страданиями. И очень хорошая вещь, которая до нас дошла с древних времен, это система медитации или система вот как бы управления нашим внутренним миром. То есть нам не надо начинать с нуля, мы можем хотя бы первые шаги использовать такие же, как и древние мудрецы, как древние йоги и йогини. То есть бороться со своими внутренними страданиями при помощи вот этих техник медитации. И в этом отношении, друзья, техники медитации дают совершенно уникально поразительно позитивный эффект. То есть они совершенно иногда изящно, быстро устраняют те какие-то внутренние страдания, которые, в общем-то, по-другому никак не решить. Причем самое интересное, не решить даже иногда с точки зрения внешнего мира. То есть иногда правильное осмысление себя и Вселенной, правильные, как бы, такие ступеньки приоритета в этом мире, то есть что в жизни важно, что второстепенно, они сами собой расставляют во внутреннем мире все по полочкам, и вдруг страдания исчезают сами собой, как если бы их не было. Вот это вот самая парадоксальная вещь, что достаточно просто сесть, подумать, помедитировать, как вдруг ваша жизнь изменилась. И вот мы должны на нашем семинаре как раз с вами коснуться этой темы, что сама по себе медитация, где вы фактически ничего не делаете физического, но только лишь работаете ментально, приводит к совершенно фантастическим результатам. Но все-таки есть небольшая ложка дегтя в чисто медитативных практиках, где вы работаете только лишь со своим разумом. Эта ложка дегтя заключается в том, что все-таки у вас есть физическое тело. Это тело как-то сделано, это тело как-то работает, и оно нуждается в каком-то уходе, в каком-то внимании. То есть мы не можем безнаказанно выкинуть из жизни фактор физического тела. Фактор физического тела, он абсолютно необходим. То есть, в конце концов, физическое тело – это та оболочка для тех внутренних процессов в нашем ментальном мире, с которыми мы работаем с помощью медитации. Так вот, есть такая пограничная зона, где идет состыковка между нашей ментальностью и нашим физическим телом. И вот в этой зоне простыми медитациями ничего не получить. Здесь нужны особые медитации. Здесь нужны такие медитации, которые бы вовлекали в том числе и ваше физическое тело. И только лишь вот когда есть и физический фактор, и внутренний правильный фактор, только лишь в этом случае вот эта вот пограничная зона связки начинает также трансформироваться. По этой причине с помощью обычной медитации, то есть когда вы просто сели, успокоились, умиротворились и ничего не делаете физического, вы можете достичь достаточно хороших результатов, но всегда будет оставаться какая-то такая пограничная зона боли, которую чисто ментальными методами никогда не устранить. А устраняется она только лишь с привлечением еще физических каких-то средств. каких-то физических упражнений, движений. Ну, если так, в общем и целом, это физических взаимодействий. И это трудная на самом деле наука. Трудная. Легче делать просто физические упражнения и получать от них пользу. Легче делать обычные медитации и получать пользу. Делать вот такого рода динамические йоги или динамические медитации в йоге требует более высокой квалификации. Но если вы овладеете этой темой, такие динамические медитации, то вы одновременно сможете влиять как на свой внутренний мир, своих ментальных пространств и мыслей, ожиданий, ощущений, так и на физическое тело. И поэтому, знаете, это такая ключевая точка в вашей борьбе с неведением. То есть, если вы захватили плацдарм соединения физического с тонким, физических процессов с ментальными процессами, то вы с легкостью управляете и тем, и другим. Если же вы их не захватили, то всегда остается вот эта вот общая граница, которая чрезвычайно доставляет много проблем. Ну, в частности, вот из медицины известно, что все вот эти вот психосоматические расстройства, они наиболее тяжелые в лечении. Наиболее тяжелые. Вот эти вот пограничные состояния, они чрезвычайно тяжелые. Все это выливается в такой класс заболеваний, который называется шизофрения. Вы помните, что... Ну, вы, наверное, не помните, но вот я вам, может быть, об этом скажу, что не существует мирового... Ну, определения шизофрении как болезни не существует. Это настолько широкий круг симптомов, что однозначно сказать так или не так невозможно. То есть есть какие-то опытные факты, опытные наработки, но нет, знаете, как в математике точных определений. Почему? Да как раз потому, что в первую очередь все эти заболевания связаны с этой пограничной зоной между физическим и ментальным. А в йоге, так как я очень достаточно долго в йоге и преподаю йогу, и вот преподавателей йоги готовлю, я с известной периодичностью сталкиваюсь с таким как бы заболеванием, которое мы так сленгово называем в йоге как причинная шизофрения. Это наиболее тонкий, как бы, наверное, вид вот перестройки человеческого, ну, как бы, организма, сознания в процессе самотрансформации в йоге. Заключается он в том, что иногда даже самые порядочные, вменяемые, надежные, преданные люди на какой-то короткий промежуток времени вдруг теряют над собой контроль, вдруг ведут себя невменяемо, неадекватно, иногда провокационно, иногда, ну, собственно, знаете, вот какие-то такие делают поступки, которые, ну, даже самый злейший враг никогда не сделает. А потом вдруг внезапно это все уходит на нет, на нет, на нет, и человек как бы становится свободным вот от этого недуга. То есть это все у нас также сленгово называется причинные чистки. То есть как только начинается причина, это шизофрения, то вне зависимости от того, как долго занимался человек йогой, какой статус он занимает в йоге, вдруг у него временное помешательство, либо какая-то фобия, либо какое-то стремление к чему-то. Потом, как правило, он самоистощает себя вот этими несостоятельными фобиями или стремлениями, и как бы переживает такой период, в общем-то, достаточно серьезных депрессий, но зато потом выходит очистившийся, и потом уж сам даже с удивлением и с улыбкой вспоминает, как это его носило. Вот. Но, честно вам скажу, наблюдать со стороны за проявлениями такого человека очень неприятно. Потому что у тебя в голове не укладывается, ну как же так? Как же такое вообще может быть? Так вот, скажем, фактор занятий вот, динамической медитацией, где физическое и ментальное очень изящно переплетены, как правило, наиболее быстрое и серьезное лечение в таких случаях, так как задействован именно уровень причинного тела. Вот почему, собственно говоря, вот на протяжении, ну фактически скольких лет, там десятилетий, я никак не мог приблизиться к этой теме, тема сложная. А также там есть еще один очень сложный фактор. Это для выработки такого лекарства нужен партнер. То есть динамическая медитация с партнером – это совершенно другой класс медитации, чем просто сама по себе динамическая медитация. Значит, партнер нужен примерно, знаете, как вот, партнер нужен крайне, он крайне, партнер крайне необходим. Знаете, подобно тому, как, помните, в поговорке сказано, рука руку моет. Вот точно так же, и когда у вас есть партнер для выполнения динамической медитации, процесс идет, ну, несоизмеримо быстрее, чем без него. Ну, представьте, вы, скажем, залезли рукой в какую-нибудь смолу или в какую-нибудь смазку, она у вас черная и грязная, вы, скажем, автомобиль полезли чинить, вот я помню, как меня угораздило туда лезть. И вот представьте, вам надо одной рукой помыть эту руку грязную. Вы замучаетесь это делать. А вот двумя руками, когда рука руку моет, все очень быстро идет. Также и здесь мы с вами сталкиваемся с такой очень странной, ну, если угодно, загадкой природы, которая говорит следующее, что наши сверхспособности находятся в руках окружающего нас социума. Или по-другому, наш партнер, знает он или не знает, обладает ключиками к очень глубинным структурам нашего причинного тела. И если мы практикуем йогу в одиночестве, нам требуется несоизмеримо больше времени и усилий, чем сделать то же самое с партнером. И вот тут вот как бы вырисовывается этот как бы пласт или этот как бы такой как бы гигантский раздел практик, практики с партнером. Который, в общем-то, совершенно изящно, с одной стороны, очищают ваш внутренний мир, ваши тонкие причинные структуры, ваши все ментальные процессы, страхи, переживания устраняет. С другой же стороны, позволяет вам получить сильное, физически красивое тело. То есть, казалось бы, если это такая йога сильная и мощная, почему она еще не распространилась по всему земному шару быстрее, чем, скажем, обычная хатха-йога? Но здесь как раз в сильной стороне спрятана и слабая сторона. А слабая сторона заключается в том, чтобы вы как минимум должны превзойти какие-то внутренние структуры эгоизма. Вы должны стать человеком, который заботится не только о своем счастье, но и о счастье всех окружающих вас людей. Вы должны проникнуться идеей, что счастливы либо все, либо никто. Только лишь в этом случае вы сбросите скорлупу эгоизма и сможете найти себе единомышленников, а с этими единомышленниками уже практиковать, потому что в самом названии «динамическая медитация с партнером» уже заключен тот факт, что должен быть партнер, то есть другой человек. К сожалению, мы все отгородились от мира толстой стеной эгоизма. Мы всех делим на своих и на чужих. Мы иногда стремимся какой-то статус своей важности поддерживать. И стараемся выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. Ну, мы стараемся как бы пытаться кем-то управлять и властвовать над кем-то, не понимая, что прежде чем чтобы тебе, как говорится, научиться властвовать, сперва надо научиться подчиняться. Вот. И все это приводит к тому, что мы становимся такими, знаете, эгоистами, заботящимися исключительно о себе. И тем самым закрываем дорогу для поиска единомышленников и для быстрого, значит, для быстрых этих практик. Вот, что очень печально. Также есть еще одни, такой же большой ряд вопросов. Это нужна достаточно высокая квалификация в проведении этих занятий и упражнений. К сожалению, вот в настоящем мире, где все гонятся за деньгами, вот даже в йоге, да, ой, быстрее, побольше, денег нам. Ну, в общем, вот эта вот гонка приводит к тому, что в йогу приходят совершенно неквалифицированные люди. У них в глазах только лишь знак доллара, знак красивой жизни. И зачастую они не чувствуют тонкой составляющей. Они быстрее. Так, вот какая-то новомодная методика. Сейчас мы ее быстренько запустим. Все, за 3 дня срубим кучу денежек и будем радоваться. Вот, к сожалению, или к счастью, я ж не знаю, йога умеет себя защищать. И вот такие умонастроения, они не проходят. Хотя бы по той простой причине, что вот такое отношение к жизни противоречит внутренним основополагающим канонам медитации. И такой человек очень быстро начинает потом сам страдать. Так как если вы не выработали правильное, ну как бы систему внутренних ценностей, если у вас нету такого, знаете, внутреннего кодекса чести, что допустимо, а что недопустимо ни при каких обстоятельствах, то никакие вот такие даже самые мощные динамические медитации с партнером вас не спасут. Они будут проваливаться во внутренней части медитации, в вашем внутреннем мире, в вашей внутренней нечестности с самим собой. Вот. В этом есть известная сложность. Поэтому приступать к динамической медитации с партнером, безусловно, следует с внутреннего мира, с выстраиванием правильных приоритетов мыслей, ожиданий и стремлений к внутреннему миру, во внутреннем мире. Если этого нет, не спасают динамические медитации. С партнером, без партнера, с кем угодно. Вот. Вот такое, так сказать, вступительное слово по поводу той темы, которой мы сейчас займемся. Еще раз предупреждаю, друзья, к сожалению, в рамках текущего семинара мы не сможем в достаточно большом объеме охватить эту тему. И, по всей видимости, это будет серия семинаров, где мы будем плавненько приближаться к этому. Так как... Еще здесь есть еще один такой отличительный момент, но он уже касается лично меня. Дело в том, что у меня такое правило в жизни. Я стараюсь следовать второму принципу йоги. И в первую очередь давать только лишь те учения, практики и техники, известные мне, которые абсолютно необходимы именно в настоящий момент, которые, ну, хоть немножко изменят к лучшему жизнь других людей. А для этого, во-первых, я, так сказать, требую всегда, чтобы все эти семинары были записаны, напечатаны, обнародованы, чтобы все другие люди могли скачать их в интернете, ну и как бы приобщиться к этому знанию. К сожалению, вот опыт показал, что я здесь дал несколько редких йог, провел семинары, а даже записи потеряли. Можете себе представить, вообще, хоть стой, хоть падай. Вот, поэтому вот так сразу все вываливать тоже смысла нет. Мне надо, чтобы эта тема постепенно переваривалась, постепенно осваивалась и уже начинала работать в том объеме, в котором она может работать прямо сейчас, сегодня. А по мере того, как сформируется количество людей, ну, более или менее практикующих и знающих хотя бы азы этой темы, уже есть возможность давать дополнительные объемы информации. Вот. Поэтому меня в первую очередь интересует с этого семинара, чтобы хотя бы первые маленькие островки понимания выкристаллизовались, чтобы эта информация была опубликована через интернет, чтобы многочисленные другие, интересующиеся этой темой последователи йоги уже смогли приходить на следующие семинары, где я буду давать во все более и более развернутом объеме эту тему. Чудесно, чудесно. Сейчас я хлебну чая, и мы с вами пойдем потихонечку теоретически подбираться к этому вопросу. Значит, я прошу, пожалуйста, самым внимательным образом следите, чтобы все записывалось. Итак, начнем мы с обычной медитации, начнем мы с обычных ментальных методов по управлению нашим внутренним миром. Мы с вами уже коснулись этой темы, что большая часть нашей жизни происходит внутри нас, в наших волнениях, переживаниях, надеждах, разочарованиях. Львиная доля эмоций, львиная доля всей жизни проистекает именно там. И львиная доля страданий в жизни интеллектуально развитого человека приходит именно с этой стороны. Поэтому давайте подойдем практически к вопросу управления внутренним миром. А именно со стороны того, а как сократить страдания в своем внутреннем мире. Друзья, страдания — это та вещь, которой подвержены буквально все. Даже если вы будете долго заниматься йогой, то будут всплывать какие-то кармические недоработки, какая-то ваша духовная еще незрелость, которая будет приводить к страданиям. Поэтому надо быть постоянно готовым к тому, что страдания могут возникнуть и как с ними, в общем-то, работать. Начнем мы с аксиоматических основ с самого начала. Во-первых, давайте разберемся с вами, что такое вообще страдания. Какова природа страдания, откуда они берутся, кто их создал. И вообще, можно ли было бы в этом мире обойтись без страданий? Не ответив на такой фундаментальный вопрос, мы не поймем всей логики дальнейших методов в йоге. А в этом отношении я вам напоминаю, йога чрезвычайно логичная система. Она такая же логичная, как, скажем, высшая математика, физика там, или какая-нибудь другая точная наука. Тот факт, что, к сожалению, из Индии к нам приезжают зачастую носители этой традиции, ну, не отличающиеся особой последовательностью в изложении этой науки, это, к сожалению, ну, не их вина, а их беда. Ну, слава Богу, хоть в этом объеме сохранили, и на том спасибо. Так вот, давайте мы начнем с самого аксиоматичного такого положения. Откуда же они все-таки взялись, страдания? И ответ на этот вопрос, чтобы ответить на этот вопрос, надо еще более глубже копнуть и попытаться хотя бы в первом приближении осмыслить, а откуда мы сами взялись? То есть, откуда мы, люди, взялись? То есть, как ни странно, до тех пор, пока мы хотя бы немножко не ответим на вопрос, откуда мы взялись, или кто мы такие, или что такое наше «я», мы не поймем природу страдания. Если мы не поймем природу страдания, мы не найдем лекарства от преодоления этих страданий. Так вот, начинать надо, как ни странно, с такой очень серьезной теории о том вообще, откуда мы с вами взялись. И йога в этом отношении нам говорит следующую вещь. Мы все с вами являемся частичками Абсолюта, или можно сказать по-другому, некогда Абсолют, или первопричина бытия, или первожизнь, запредельная первожизнь, вдруг волеизъявила создать себе подобных других существ. И при этом возникло высшее я у каждого из нас. То есть мы все, по сути дела, Абсолют. Мы все, по сути дела, созданы по образу и подобию Абсолюта и находимся в состоянии радости, счастья, всемогущества. Но Абсолют решил создать нас свободными, поэтому понятие свободы подразумевает даже тот факт, что мы свободны от предустановленного знания об Абсолюте, о том, что он нас создал. Иначе бы это знание делало нас несвободными. Из этого фактора возникает изначальное неведение. Мы находимся в изначальном неведении. Мы не помним, как нас создавал Абсолют. Мы ничего не помним про самого Абсолюта. Потому что если бы у нас было это бы знание уже определяло нашу жизнь, и мы уже в этом отношении были бы несвободны. Так вот, мы были созданы Абсолютом, свободными, радостными, счастливыми, всемогущими, но в то же самое время в абсолютном неведении в отношении себя самих. У нас никаких представлений не было ни о чем. И в дальнейшем, в течение долгой-долгой эволюции, из жизни в жизнь, мы волеизъявляли те или иные правила игры, те или иные законы жизни, которые тут же воплощались для нашей внутренней вселенной. То есть, если мы сделаны по образу и подобию Абсолюта и обладаем его же всемогуществом, то, по сути дела, любое волеизъявление наше сбывается. Итак, мы с вами плодили волеизъявления, находясь в изначальном таком состоянии радости и счастья. Это, кстати, состояние иногда отражено во многих религиях и учениях, как такой золотой век человечества, какой-то такой, знаете, рай первобытный. Так вот, наше естественное состояние, друзья, это состояние радости, счастья, бытия, всемогущества. Значит, естественное состояние и понятие боли и страданий тогда не было. То есть Абсолют, когда нас создавал, он создал нас счастливыми, но он не создавал понятия боли и страдания. То есть таким образом изначально страданий не было. Вопрос, а откуда же они взялись потом и что они из себя представляют? А взялись они позже, страдания взялись позже, когда мы начали взаимоисключающие волеизъявления. Ну, знаете, по типу того, знаете, вот какие-то есть такие логические построения, что иди туда-обратно, да? Или бери-не бери. Ну, то есть, когда одно волеизъявление начинала натыкаться на другое волеизъявление, и они приходили в конфликт. Эти волеизъявления не могли не выполниться, так как мы наделены изначальной силой Абсолюта. Но с другой стороны, они начинали выступать друг против друга. И вот при этом получился такой эффект, когда наша изначальная радость и счастье вот такими неправильными волеизъявлениями поделилась пополам и стала сталкиваться друг с другом. Поэтому боль и страдания – это, по сути дела, когда наше внутреннее счастье делится пополам и начинает друг друга душить, друг с другом сражаться, друг друга уничтожать. Вот это вот состояние внутренней борьбы, внутреннего счастья мы и называем с вами страданием. И спектр страданий у современного человека, он самый разный. То есть есть физические страдания, когда вовлечено ваше физическое тело. Ну и с этими страданиями, как правило, достаточно просто работать. Надо всего лишь устранить видимую причину страдания, как правило, дабы все стало на свои места. А вот с тонкими ментальными страданиями, как ни странно, работать тяжелее, потому что они менее очевидны. Нам тяжелее отследить тот момент, в каком месте наше естественное состояние радости и счастья поделилось пополам и стало сталкиваться лбами друг с другом. Так вот, все наши внутренние страдания ментальные, какие бы только они у вас не были, они, по сути дела, могут быть сведены к тому, что вы в своей жизни допустили двойственность. Или вы в своей жизни допустили два взаимоисключающих волеизъявления, которые, столкнувшись лбами, начинают блокировать друг друга. И вы начинаете испытывать страдания. Таким образом, в анализе внутренних страданий вырисовывается самый первый такой краеугольный камень в борьбе с этими страданиями. А именно, выяснить, в какой же момент вы волеизъявили две взаимно противоречащие, два взаимопротиворечащих волеизъявления. В какой же момент вы создали предпосылку, чтобы ваша сила, ваша радость, ваше сознание поделилось пополам и столкнулось лбами? И это чрезвычайно такой, как бы сказать, важный, или, если угодно, королевский путь в самопознании. Когда вы, скажем, ощущая, что вы несчастны, уединяетесь и начинаете размышлять о своих страданиях. Во-первых, начинаете осознавать эти страдания. Во-вторых, начинаете размышлять, что именно приводит к этим страданиям, то есть какие мысли, какие обстоятельства тут же автоматически ведут к страданиям. Затем вы рано или поздно для себя, ну как бы хотя бы смутно вырисовываете эту схему. То есть если вдруг там ваша жена вам изменяет, скажем, вы точно будете знать, что вы будете страдать. То есть уже раз фактор жены. Там, или вдруг, если вам вдруг там понизят зарплату на работе, то опять же вы приходите к этой логическому такому моменту, что вот она, значит, это фактор зарплаты. И с этими моментами более или менее все просто. Но есть более такие, знаете, неуловимые вещи, приводящие к страданию. Допустим, вы живете, и вам кажется жизнь серой. И вы от этого страдаете. И вы не понимаете, ну почему жизнь вокруг меня такая серая? Или почему вокруг меня такие плохие там люди какие-то неинтересные. И вы от этого страдаете. То есть здесь уже тяжелее отследить как бы причину этого страдания. Таким образом, вы как бы, у вас такая в голове логическая цепочка выстраивается. Вот есть страдания. Вот есть та или иная ситуация, которая вызывает страдания, а вот есть причина, которая вызывает эту ситуацию, из-за которой вы страдаете. В свое время был такой совершенно замечательный учитель человечества, как Будда. Он очень плотненько работал с этой темой, в результате чего родились так называемые четыре благородные истины, на которых построен весь буддизм. А по сути дела, это продолжение тех медитативных практик, ну, которые, собственно говоря, известны в йоге. Значит, эти истины нам говорят о том, что есть страдания, есть причина страдания, ну и так далее. Есть средства по устранению причин страдания, и как следствие, значит, самого страдания. Не буду я забирать хлеб у наших друзей-буддистов, у них там все совершенно великолепным образом бывает объяснено. Ну, правда, надо найти достаточно компетентных как бы, преподавателей, да, если так можно сказать. Но логика остается та же самая. Вы для себя должны определить, что есть некие причины. И вот если будут эти причины, будут следствия, а результатом следствия будет страдание. И самое первое, с чего начинается медитация по устранению страданий, это спросить себя, а можно ли выработать такой образ жизни, чтобы в принципе исключить какие-то ситуации, приводящие к страданиям. Потому что в жизни бывает так. Сегодня ты сделал какой-то поступок, и вроде ничего, все нормально. Более того, наоборот, ты радуешься, как у тебя все лихо получилось. А потом проходит год, два, три, а ты ведь не просчитал всех последствий своего поступка, и вот приходят страдания. То есть с каким-то запозданием. Так вот, самое первое, с чего начинается в медитации, это с призыва утвердиться в таких ценностях, в таких правилах жизни, в таком кодексе чести внутренней жизни, который бы полностью исключил возникновение причин для страдания или причин для возникновения вилки, когда наше собственное наслаждение делится пополам и сталкивается лбами. И в этом отношении лекарство достаточно простое. Вы должны просто размышлять над правильным образом жизни. Над правильными ценностями, над правильными приоритетами в жизни. И чем больше вы будете размышлять над ними, тем больше вы ими пропитаетесь. А чем больше вы ими пропитаетесь, тем в момент, когда надо принимать то или иное решение, вы будете в большей степени принимать его правильно под влиянием, ну, как бы, вот этих рекомендаций по выработке правильного образа жизни. Более того, чем дольше вы начнете размышлять над правильным образом жизни, тем яснее вам станут предпосылки ваших собственных страданий, которые есть уже сейчас. Потому что иногда вот есть такое ощущение, я страдаю, но я никак не могу понять, а в чем же причина моих страданий? Вроде бы я такой хороший, вроде бы все так у меня, как у людей, ничего необычного. Но почему же я страдаю? А вот медитация на правильный образ жизни рано или поздно вас приводит к тем моментам, где вы все-таки допустили ошибку. А если вы хотя бы один раз осознали, где именно вы допустили ошибку, то в дальнейшем вы, во-первых, будете уже даже интуитивно стараться, во-первых, не допускать такие ошибки, а во-вторых, будете всеми силами стараться, уже исправить ту ошибку, которая была допущена. Поэтому самые простые медитации заключаются в том, чтобы определиться, а как надо прожить жизнь. И древняя индийская и вообще йоговская философия в этом отношении нам дает достаточно четкий такой, как говорится, алгоритм. Что заключается он в том, что вы по-настоящему будете счастливы в жизни, если вы будете стремиться и достигать 4 целей в жизни. То есть в вашей жизни вырисуются 4 цели жизни. Они называются дхарма, артха, кама и мокша. Давайте вскользь расшифруем, что это значит. Дхарма означает, что вы должны найти именно свой личный путь в жизни, именно свою личную траекторию поведения, то есть свое место под солнцем, свою работу, свой духовный путь, вот исключительно свой. То есть, что вы должны работать там-то, там-то, тем-то, тем-то, или вы должны заниматься именно этим, этим и этим видом йоги, или учиться именно в этой школе йоги, потому как всего же очень много. И только лишь в этом случае вы чувствуете, что каждый ваш шаг по этому пути вас приближает к уменьшению страданий. То есть вот надо всеми силами всегда пытаться жить не так, не с завязанными глазами идти по дороге жизни, а пытаться нащупать тропинку дхармы. Вторая цель жизни – это артха. Сводится она к тому, что вы должны быть полезны тому социуму, в котором вы живете. И если, скажем, ваша дхарма – там работать в той или иной области, то из этого, как следствие, вытекает ваша артха. Вы должны в этой области работать так, чтобы максимальное число живых существ получало от вас пользу. И чем больше пользы эти живые существа будут получать, тем больше ваше будет благосостояние. Финансовое благосостояние в первую очередь. Ну или по-другому. Если продавец продает нужный товар, он всегда его продаст за хорошие деньги и всегда будет уважаемым членом общества. А вот, знаете, так совсем, как на рынке, да? Хороший товар принес, и значит все счастливы, и ты счастлив. Третья цель жизни – это кама. В вас заложены некоторые чувственные удовольствия, законные чувственные удовольствия. Удовольствий этих много, удовольствия эти разные бывают. Бывает тонкое интеллектуальное удовольствие от прочтения книжки. Бывает более грубое, скажем, удовольствие от вкусно приготовленной и съеденной вами еды. Бывает удовольствие там от вашего взаимоотношения или общения с вашими друзьями. Бывает удовольствие от взаимоотношения с вашим там мужем или женой. Бывает там ряд сексуальных удовольствий, когда вы занимаетесь там, скажем, сексом и при этом испытываете известное удовольствие, то есть оно естественное. И так далее и тому подобное. Так вот, считается, что в этом смысле, если вы идете по тропинке своей дхармы, и выполняете, значит, принцип артхи, то вы также должны жить полной грудью. И ваша жизнь должна быть наполнена теми естественными удовольствиями, которые, ну, собственно, были изначально заложены самой природой в нас. Ну и, наконец, четвертая цель жизни – это мокша, которая говорит о том, что жизнь надо прожить так, идя по тропинке дхармы, выполняя артху, значит, и каму, чтобы потом, в конце жизни, подойти к сверхсознательному состоянию, запредельному духовному, и выйти, вообще говоря, за пределы этой вселенной. То есть осуществить ту цель, ради которой эта вся вселенная была сделана. То есть, и вот это вот правильное осознание четырех целей жизни, оно сразу же отбрасывает какие-то ненужные ваши метания в плане того, что если вы, скажем, хотите занять какую-то должность, которая не ваша. Если же вы вдруг осознаете, что вы пытаетесь, да, и от этого страдаете. Ну, все хотят быть там, не знаю, начальниками. Но очень мало кто по-настоящему представляет, что быть начальником – это такая ноша неподъемная, что не дай бог вы станете начальником, вас этот груз раздавит. И вот иногда нас судьба оберегает от того, чтобы мы становились начальниками. Мы начинаем, значит, методами там подковерщины, как говорится, по головам стремиться к карьере, сами не зная, что мы придем к очень большой проблеме. С другой же стороны, если вы нашли свое дело, даже если вы не начальник, если вы счастливы, то помня о том, что так и должно быть, вы уже не стремитесь получить больше, уже не стремитесь на то, что вам потом принесет вред. И вот так в отношении всех остальных этих четырех целей жизни. То есть правильное понимание и размышление, постоянное размышление над четырьмя целями жизни само по себе косвенно устраняет страдания. Поэтому одна из медитаций заключается в том, что вы уединяетесь и начинаете про себя думать. А кто я на этом свете? А в чем мое предназначение? А в чем цель? А моя ли дхарма того, что я сейчас делаю? Вы начинаете размышлять, а насколько я полезен в рамках своей дхармы окружающему обществу. А какая польза от того, что я что-то делаю? А как увеличить эту пользу? Как сделать так, чтобы, ну знаете, как это, свое хобби превратить в способ по зарабатыванию денег? Ведь на самом деле, когда вы идете по тропинке дхармы, то вы с трудом понимаете, то ли вы работаете, то ли вы занимаетесь хобби. С трудом. Потому что для вас понятие работы, как что-то такое тяжелое, ужасное, исчезает. Кем бы вы ни работали. Затем вы начинаете размышлять все в отношении вопросов, касающиеся камы. А живете ли вы полной грудью? Или вы в ущерб, значит, полноте жизни начинаете там стремиться, опять же, к каким-то несбыточным целям. Наконец, мокша. Вы должны помнить, что наша высшая цель – это состояние запредельной свободы, ничем не обусловленной. Что рано или поздно мы уйдем из этого мира, оставив здесь все. Точнее, мы расширимся до всего мира. И то, что сейчас нам кажется важным, пройдет какое-то время, оно перестанет быть таким. Маленькому мальчику интересно играть в песочке, в машинке. Но когда он вырастает, и уже маленькие машинки не интересуют, его интересуют большие машины. Да, вот точно так же и мы. Так вот, простое размышление над четырьмя целями жизни закладывают на подсознание у вас правильные алгоритмы осознания, к чему стремиться, к чему не стремиться. От чего страдать, от чего не страдать. И, соответственно, вы уже перестаете метаться. А если вы перестаете метаться, вы перестаете расщеплять свое единое наслаждение и сталкивать лбами. Самое плохое, когда мы мечемся, когда мы сами не знаем, что хотим. Наконец, другая группа размышлений или медитаций также приводят к умиротворению и к выстраиванию правильных приоритетов в жизни. Это все, что касается нашего долга. Вот правильные размышления над понятием долга, как ни странно, друзья, самое хорошее лекарство от того, чтобы не столкнуться в будущем со страданиями. То есть мы должны опять-таки в этих медитациях уединиться и спросить себя, а что такое долг и какой долг лично мой? Ну и здесь вы рано или поздно придете примерно к следующему ответу, что мой долг, по сути дела, вернее как, что каждый из вас был создан абсолютно свободным. И по сути дела такого понятия, как долг, вроде бы у вас и быть не должно, если вы свободно изначально были сделаны. Но вы-то были сделаны свободными, но с состоянием изначального неведения. И это изначальное неведение на самом деле не давало проявиться вашей свободе на все 100%. В этом отношении как бы неведение где-то ограничивало вашу свободу. Но в то же самое время были люди или другие живые существа, которые, поджимая свою свободу, расширяли вашу свободу, хотя вы ее еще, в общем-то, не были, как говорится, в состоянии заслужить. То есть вы начинаете понимать, что в этой вселенной из жизни в жизнь были живые существа, которые были к вам добры, которые ограничивали свою свободу во имя вашей свободы. И вот когда вы понимаете, что такое было, вы понимаете, что вот в этом и заключается мой долг по отношению к этим живым существам. В обычной же жизни этот долг начинает проявляться в нашем особом отношении, в первую очередь, к нашим родителям. Если бы не было родителей, мы бы с вами вообще живы не были. Родители всячески себя ущемляли, чтобы мы родились. Они воспитывали нас, они любили нас и так далее. И у нас естественным образом возникает долг перед родителями. Но родители не живут в пустыне. Их окружают члены социума, в котором они живут. И поэтому вклад в ваше воспитание и взросление также внесли все окружающие люди. И поэтому вырисовывается долг к своей стране, к своему народу, к тому социуму, где вы живете. То есть все это, как говорится, было, увеличивало вашу свободу. И вы начинаете понимать, что да, с одной стороны, вы как свободные существа можете делать все, что угодно, но у вас есть долг. И поэтому из всех поступков, которые вы вообще бы могли сделать, даже выполняя дхарму, артху, каму и мокшу, вы должны оставлять только те поступки, которые в первую очередь отдают ваш долг. То есть вы как бы должны вернуть то, что вам дали другие. Ну и в первую очередь вы должны вернуть долги своим родителям. А чтобы вернуть долги своим родителям, легче всего сделать следующую вещь. Точно так же поступить, как поступили ваши родители. Или самим нарожать детишек. Чтобы потом, когда, скажем, ваши родители или ваши дедушки и бабушки умерли, у них была возможность вновь воплотиться в телах людей. И вот когда вы садитесь в медитации и размышляете над понятием своего долга, над долгом перед родителями там, и так далее, то вы понимаете, что какие-то вы себе поступки в жизни, ожидания и надежды можете позволить, а какие-то бессмысленны, так как они идут в противоречие с долгом. И вот вдруг выясняется, что как только вы отбросите все несбыточные ожидания и мечтания, которые противоречат исполнению долга, ваша жизнь станет проще. У вас не будет вот этого, знаете, таких скачкообразных метаний туда-сюда, сюда-туда, туда-сюда, сюда-туда. И если вы это осознаете, то львиная доля страданий от семейной жизни у вас улетучится. Огромное количество ментальных страданий в семье между мужчиной и женщиной. Мужчина думает, почему она такая? Женщина думает, почему он такой? Мужчина думает, почему она меня не понимает? Женщина думает, почему он меня не понимает? И вот этот вот внутренний диалог, он просто съедает. Просто съедает все силы. Или, например, женщина начинает спрашивать себя вопросом, а почему я живу с этим мужчиной? А может мне его бросить, найти другого? Или женщина, ну, в общем, вот мужчина думает, ой, моя жена такая, не такая красивая, как это там модели с этой, с обложки журнала глянцевого. Может мне мою жену бросить, когда столько красивых девушек? Чего я должен с этой, значит, этой старой коргой, значит, общаться, когда столько молодых и красивых? И знаете, вот с одной стороны получается такой парадокс, что да, как свободное существо имеешь делать все, что хочешь. Тем более, если это, скажем, ну, не противоречит такому понятию, как дхарма, артха, кама и мокш. Ну да, я от своей жены мало получаю камы. А вот там, говорят, где-то в Голливуде есть такие девицы, такие ого-го в плане камы, да. А вот, может быть, знаете, мне поменять свою старуху, значит, на... И вот начинается метание. И особенно, когда, знаете, вас начинают там в семейной жизни пилить. И вы начинаете себя спрашивать, а почему я, собственно, должен терпеть? Абсолют сделал меня свободным. Я должен испытывать там дхарму, артху, каму и мокшу. А тут моя жизнь превратилась в ад, в отдельно взятой семье, на отдельно взятой кухне, в отдельно взятой квартире, понимаете? И знаете, вот эти вот внутренние метания, они самые страшные. Вот когда ты, скажем, обречен, представьте, вы живете на необитаемом острове, и у вас всего лишь там одна женщина, ваша жена, и соблазна нет. Так вот, нет этих страданий, а появляется выбор, появляется соблазн. И вот понимаете, обратная сторона, друзья, выбора, любого выбора, обратная сторона выбора – это соблазн. Обратная сторона выбора – это возможность, когда вы можете генерировать два взаимоисключающих волеизъявления, которые потом столкнутся лбами, и вы будете страдать. Вообще выбор, друзья, это страшная вещь. Я как-то зашел в книжный магазин к хотел купить книжку одного в свое время очень такого известного популяризатора йоги, ну, не только йоги, там, какой-то еще духовности. Я подошел к книжному шкафу, и было что-то в районе сотни его книжек. Они примерно одинаково все выглядели, он был популярен в свое время, пока у него там проблемы не начались. Значит, там такая сомнительная достаточно история была там у него в жизни, у этого гуру. Вот. Так вот, вы знаете, я не купил ни одной книжки. Я просто не мог выбрать. Или наоборот, ты покупаешь одно и думаешь, ага, а как же насчет другого? И вернемся мы. Но когда у вас есть четкие критерии придерживаться чего-то или кого-то, у вас нет внутреннего метания, у вас нет расщепления единого волеизъявления на два, и у вас нету страдания. Поэтому если вы понимаете, что вы живете со своей женой или со своим мужем, она мать ваших детей, она вам помогает отдавать долг. Долг. То она более приоритетна, чем все самые сексуальные красавицы. Чем все самые-самые какие-то такие вот гламурно завлекательные особы. Она ваша жена. И продолжая размышлять над этой темой, вы рано или поздно приходите к другой мысли. О том, что все приходящее в этом мире, ну, в частности, скажем, в ваших взаимоотношениях там, с другими людьми. И по сути дела, любовь сегодня есть, завтра нет. Влюбленность сегодня есть, завтра ушла. Влечение сексуальное сегодня есть, завтра куда-то на нет сошло. И остается только лишь одно – состояние верности. И вот если внутри, после того, как вы размышляли над понятием долга, вы пришли к понятию внутренней верности, в частности, своему мужу или жене там, и так далее, то вы просто не представляете, какое количество внутренних метаний, страданий, дурацких поступков, которые потом приводят к метаниям, страданиям, вы сразу на корню отсекаете. Вообще, я могу сказать лично для себя, самых счастливых людей, которых я видел, это были люди верные, у которых не было сомнений. Как только у тебя нет сомнений, у тебя мысли в голове не мечутся. Соответственно, они не расщепляют твое единое состояние счастья на две половинки и не сталкивают лбами. Как в древних текстах, опять же, пишут, такие люди могли с улыбкой идти на смерть. С улыбкой. Потому что они не испытывали страданий. Они встречали смерть, даже какие-то там опасности, смерть или испытания с распростертыми объятиями, как, знаете, новый шанс. Да? Помните, как у Черчилля было? Любой кризис – это всегда большие возможности. Вот. Эти люди ложились спать и спали, как дети, просыпаясь, значит, и выполняя, и продолжая жизнь. Даже если на завтрашний день сулил там казни, испытания, войны. Знаете, известен случай из жизни Александра Македонского, что он проспал однажды, не однажды, а в свое время битву с Дарием. То есть была решающая битва. Сошлись две армии. Армия персов в несколько раз превосходила армию, значит, Александра Македонского. Значит, ему предлагали напасть ночью, воспользоваться темнотой и таким подлым образом, значит, там всех перебить, на что Александр сказал: «Я не ворую победу, как вор по ночам». Хотя ситуация была явно не в его пользу, явно. В несколько раз, говорят, превосходила армия Дария. И более того, мало того, что не пошел ночью, значит, это нападать на Дария, так еще и проспал. знаете, мы бы там в бессоннице бы всю ночь провели, что ж там завтра будет. А у него не было сомнений, у него не было метаний. У него было ощущение своей миссии, своего долга, своей дхармы. И сразу же ваш мир из ада превращается в рай. Всего лишь небольшим, всего лишь правильной постановкой внутренних целей. Так вот, медитация на том, что есть понятие долга, есть понятие, которое приводит к понятию верности. Потому что если нет долга, а кому вы должны быть верны? Если вы свободные существа. Я очень часто встречаю таких йогов, умников. Они говорят, а что, я никому не должен, я буду по обстоятельствам поступать. Сегодня так, так повернусь, ну, так повернусь, сэток, эдак повернусь. Но такой человек не понимает, что если нет внутреннего кодекса чести, знаете, как у самурая, служить своему там господину. Если он вот так, сегодня сюда, завтра туда, если он прыгает по жизни, как кузнечик, сегодня с одним, завтра с другим, сегодня это я девушке верен, а завтра пошла она, сука красавец, да этой буду. Сегодня в этой школе йоги, а завтра не нужна мне йога, вон там борьба нанайских мальчиков, совершенно классное учение, говорят, вот буду верен этому. И вот такие прыжки, как ни странно, со временем приводят к тому, что возникает боль и страдание. Наоборот же, состояние верности, однонаправленности устремлений, мыслей, когда нет сомнений, приводит к состоянию счастья. Так вот, вот такие медитации над понятием долга. Чрезвычайно сильное лекарство в устранении всех ваших внутренних страданий, вызванных ментальными этими всеми процессами. Наконец, также из теории йоги до нас дошло совершенно вот сокровище. Это принципы йоги. И следствие из принципов йоги – это так называемый алгоритм принятия решения. Ну, алгоритм принятия решения – это уже, знаете, такое осовремененное название. Вы помните, да, что слово алгоритм, оно арабского происхождения. Значит, итак, да, абсолютно правильно, да, это алгоритм – это… На самом деле это математический термин, это способ решения, если не ошибаюсь, по-моему, квадратного уравнения или что-то в этом роде. Друзья, то, что сейчас в школе изучается там в каком-то пятом, по-моему, классе, в древности это ого-го было. Ого-го. Да, но вернемся мы. Итак, следующий момент, над которым постоянно, ну, следующая медитация, которая избавляет нас от страданий, это постоянное размышление над тремя принципами йоги. Что это за принципы и откуда они взялись? И здесь йога говорит следующую вещь. Дело в том, что нащупать правильный свой путь жизни с учетом и понятия четырех целей жизни, и с учетом такого понятия, как долг, бывает очень тяжело. Слишком иногда это бывают размытые категории. И поэтому дается более такое концентрированное правило, которое уже легче применить в той или иной ситуации. И самое первое, с чего начинается, это, в общем-то, откуда взялись эти принципы. Эти принципы – прямой вывод из осознания того, как сделана наша Вселенная. Древние мудрецы, древние йоги и йогини, понимая, как сделана наша Вселенная, и понимая, на чем чаще всего спотыкаются люди, у которых этого понимания устройства Вселенной нет, дали такие, как вам сказать, оповестительные такие знаки, обрисовывающие вашу дорогу в жизни. То есть, знаете, подобно тому, как идешь в каком-то там, не знаю, месте, где ты ни разу не был, на пути ты встречаешь указатель, что иди этой дорогой, а вот туда не надо идти. Или, знаете, подобно тому, как во время войны там сапер проделывает проход в минном поле и говорит, вот она коридор, вот он коридор, вот чуть налево пойдешь, будут у тебя проблемы, наступишь на мину. Направо пойдешь, тоже будут у тебя проблемы, наступишь на мину. А вот пойдешь по этому коридору, все у тебя будет хорошо. Так вот, как бы первый и второй принцип йоги – это выжимка из всего понимания устройства мира. Считается, что весь наш мир функционирует по так называемому закону рита или закону гармонии. И если вы нащупали этот закон рита, если вы идете как бы в резонансе со Вселенной, то вы не встречаете препятствий. Вам буквально все на пути помогает. Только вы о чем-то подумали, как вдруг возникает возможность. Только вы что-то попросили у Вселенной, как она тут же начинает вам давать то, что вы попросили. Почему такое происходит, согласно закону Риты? Только лишь по одному, что ваши стремления, просьбы, желания и надежды сливаются со стремлениями, просьбами и желаниями самого Абсолюта. То есть ваша воля и воля Абсолюта сливаются. И вы поволили, и Абсолют поволил, чтобы что-то было, и вот оно случилось. Так вот, это все называется законом Рита. А чтобы описать этот закон Рита, да, то даются эти принципы. Как бы закон Рита, принципы позволяют вам приблизиться к внутреннему ощущению закона Рита. Итак, что это за принципы? Это первый принцип йоги или принцип доброты называется иногда. Который нам говорит, друзья, надо быть добрыми. Надо не отвечать ударом на удар. Даже если все вокруг злые, забудьте про них. Поступайте, живите добрыми. Или по-другому. Волеизъявляйте в своей внутренней вселенной только добрые законы. Не живите по злым законам. Даже еще раз, если все вокруг провоцируют вас на какое-то все более утонченное зло. Вот в связи с этим я еще раз здесь напомню такую легенду из жизни Александра Македонского и одного из таких, знаете, умных изобретателей. Это была, по-моему, сцена, знаете, где описана в Таисе Афинской у Ивана Ефремова, если я не ошибаюсь, но это известно из других источников. Заключалась ситуация в том, что к Александру Македонскому пришел изобретатель, который предложил совершенно чудовищное злое оружие против Дария. Заключалось оно в том, что это была доска, в которую вбивались большие гвозди, и эти гвозди торчали как бы острием вверх. Так вот, если лошадь на большом скаку копытом наступит на этот гвоздь, то она проткнет свое копыто. Но так как лошадь мчится на большой скорости, в дальнейшем она пойдет дальше, и просто у нее копыто это с мясом будет вырываться. Это страшные страдания для лошади, страшные. Вот, и легенда утверждает, что Александр Македонский приказал казнить этого изобретателя. Хотя он должен был бы, по идее, обеспечить победу над силами Дария, так как его армия во многом превосходила, это было как такое ноу-хау. По той простой причине, что он не хотел жить в такой подлой вселенной. Что если он чего-то хотел достигнуть, то только лишь законными методами. То есть и в этом отношении первый принцип йоги нам и говорит, что мы должны всеми силами избегать причинять вред всем живым существам. А если такой возможности нет, то поступать так, как велит наш долг. И да, к сожалению, иногда наш долг по отношению к тем, кто нам, к нам был добр, заставляет нас, ну, в общем-то, вещи делать, причинять страдания всем другим живым существам. Вы можете пойти на войну родину защищать, или там, не знаю, пойти в эту милицию, полицию этих самых преступников, всячески это того, усмирять. И что говорить, иногда вам будет приходиться применять грубую или не только силу физическую, приносящую страдания. Но вы должны применять только лишь в рамках своего долга и теми средствами, которые предписывает долг. Если же вы начнете как бы идти по пути зла, то на ваше зло потом придет еще сильнейшее, более изощренное зло, и вы не остановитесь. Вот, у меня однажды был ученик, который очень нехорошо со мной поступил, очень грязно поступил, предал, причем в очень такой чувствительной теме, все вокруг негодовали, все вокруг говорили: ВВЗ, так, а как там у нас насчет тайных мантр, значит, покарать негодника на расстоянии, значит, этими мысленными импульсами. А как там насчет того, чтобы его отлучить, что называется, от йоги? Ну, вот такая вот вещь, сразу же первая реакция – отомстить. Сразу же первая реакция – это ответить злом на зло. Вот. А я говорю: ребят, ну вы понимаете, а я не хочу жить в такой вселенной, где вот такие поступки. Если я отвечу злом на зло, я де-факто признаю, что в моей вселенной такие правила игры. А я не хочу, чтобы в моей вселенной ни в настоящей, ни в будущей была такая подлость, подковерщина, такие вот некрасивые какие-то моменты поведения. Я просто этого не хочу. Я не буду отвечать на это. Тем более, что, собственно, во всем остальном нарушения долга нет, нет. Значит, и все, я оставлю это незамеченным. Такой человек сам себя накажет. Он он своим поступком, своими мыслями, своими вот этой подлостью, он волей изъявил в своей внутренней вселенной такие правила игры. И потом кто-то другой такой же придет, и он получит много проблем. А я об этом хочу даже не знать, потому что мне потом будет больно его, жалко, что... Ну, всегда больно, даже если тебе кто-то плохо сделал, а потом видишь, как он мучается. Ну, все равно жалко, всегда хочется потом прийти и помочь. И, как правило, я так и делал, да, всегда. Да. Но вопрос в том, что есть вопрос, это уже все равно потом очень тяжело наблюдать. Даже если человек потом по заслугам получает и мучается, все равно это очень неприятно наблюдать. Я говорю: нет, я не хочу наблюдать трагедию. Я хочу хэппи-энд, комедию, все, вот. Это первый принцип йоги, друзья. Поэтому если вы в медитации будете размышлять над первым принципом йоги и, ну, действительно сталкиваться в жизни с какой-то ситуацией, ну, когда действительно вас предали, обманули, изменили, ну, знаете, вам плохо от этого, больно, то не поддавайтесь искушению отвечать ударом на удар. Иначе вы свою жизнь превратите в ад. Вы будете думать, как можно более изощренный метод отомстить, а это прямая дорога к расщеплению своего счастья на две половинки и на сталкивание лбами. И наоборот, вы внутренне как-то раз... и вытолкнули эту ситуацию. Вы ее даже не анализируете. Мысль такая приходит тебе в голову: ага, вот он там такой подлец, так с тобой плохо поступил, там, или еще что-то. а вы ее как бы обратно выталкиваете из себя. Почему? Просто потому, что внутри себя вы как самурай, кодекс чести, первый принцип йоги, вы никому не будете отвечать злом. Без крайней на то необходимости. И знаете, как мир становится простым? Знаете, какое большое количество страданий уходит? То есть вы их даже не решаете, они эти проблемы вот прям целиком, раз из вас, бух, вывалились и куда-то ушли. И жизнь становится чистая, голова чистая, ясная. Вот. Поэтому медитация на первом принципе йоги – это чрезвычайно действенное средство для того, чтобы уменьшить страдания, ментальные страдания. Но хорошо бы эту медитацию как бы более конкретизировать, и вот, допустим, в нашей школе йоги рекомендуется более развернутый такой алгоритм по утверждению в первом принципе йоги. Это так называемая медитация «Да будут все живые существа счастливы». А заключается она в том, что, допустим, вас очень кто-то обидел, предал, вас самый близкий там друг, соратник, или там жена, муж, там, я не знаю, дети, родители, начальники, подчиненные, там, партнер по бизнесу, вас выкинул из бизнеса и присвоил себе бизнес, знаете, в вас клокочет ярость, да? А вы в этот момент уединяетесь, начинаете созерцать в центре своей груди незатронутую область, куда мысли не проникают, как в глубины океана, и начинаете с этой светящейся области медитировать, да будут все живые существа счастливы. И сперва желаете своим друзьям счастья, затем людям, как вам сказать, незнакомым вам, а затем своим врагам. И вы знаете, очень сильно помогает утвердиться в первом принципе йоги и как бы просто выкинуть вот этот вот весь, все эти вот вилки, которые разделяют наше наслаждение на две части. Наконец, второй принцип йоги, медитация над ним, также очень важна, а именно это быть, соблюдать здравый смысл, разумность и последовательность во всем, что бы вы ни делали. То есть, если у вас есть какая-то цель, стремитесь именно к этой цели, не позволяйте вам отвлечься на второстепенные мелкие цели. Значит, и по сути дела, знаете, очень интересная параллель, это принцип, в общем-то, науки, который был в разное время сформулирован еще в средние века, допустим, было такое понятие, как экономия мысли. Даже решая какую-то ментальную проблему, старайтесь экономить свою мысль. Или, допустим, вот известен из там, теоретической физики такой принцип, как принцип наименьшего действия. Если придерживаться его в чисто математических выкладках, то можно такие замечательные формулы, объясняющие Вселенную, получить, на чем вся квантовая, на чем все классическая механика построена, да и другие разделы. Наконец, есть третий принцип йоги, он требует более такой как бы углубленной подготовки, а именно третий принцип йоги – обет отказа от страдания или принцип отказа от страдания. Заключается он в том, что вы понимаете вот эту философию возникновения страданий, что страданий изначально не было, что абсолют не создавал страдания. Страдания возникли сами с собой из-за нашей глупости, а глупость из-за неведения. И по сути дела, все страдания, которые были, есть и будут, это суть недоразумения, понимаете? Вот так, из-за неведения, по глупости. Кто-то что-то себе там на воле изъявлял в своей личной вселенной и в результате страдает. Если вы понимаете, что такого фактора, как страдание, нет во вселенной, то вы утверждаетесь в третьем принципе йоги. Если вы начинаете осознавать, что все страдания – это всего лишь недоразумение, вы как бы берете на себя такой как бы обет или обязательство помогать всем живым существам в преодолении страданий. Безусловно, если, конечно, они этого пожелают. А также параллельно с этим, то есть это вот параллельно с этим, в устранение всех страданий в своей личной жизни. То есть, как бы это приводит к тому, что каждый раз, когда возникает страдание, вы не начинаете, опустив руки на него, наблюдать. А вы начинаете думать, а где же все-таки было допущено то неведение или та глупость, которая привела к этому страданию. Знаете, подобно тому, как в средние века в Европе бушевали эпидемии чумы, холеры, других заболеваний, и было отношение к ним как к такому неискоренимому злу, как к такому проклятию, которое насылают, значит, этот самый Бог на людей. И все опускали руки перед этим. Это казалось совершенно мистически, потому что ну, не было видимых предпосылок для возникновения ну, таких ужасных заболеваний. Раз, и вдруг весь город умер практически. Но потом все-таки ведь нашлись ученые, которые как бы взбунтовались против этого зла, против этих страданий, стали изучать и рано или поздно обнаружили причины заболеваний и полностью искоренили заболевание. Ведь вы просто себе не представляете, какой это ужас для средних веков был. Почитайте произведение Александра Сергеевича Пушкина, вот все, что связано с чумой. Ну, это жутко. Но, тем не менее, кто-то сказал, что нет. Любое страдание – это недоразумение. Значит, есть причины этого недоразумения. Найти их, искоренить. Кто-то так поступил, и мы с вами уже не имеем этих страданий. Мы, правда, имеем какие-то другие, ментальные. И поэтому вот сейчас должны найтись такие доктора, которые против этой нашей ментальной чумы страдания найдут соответствующее лекарство. Слава Богу, древние йоги и йогини в этом отношении достаточно серьезно поработали. И все, что мы сейчас здесь с вами изучаем, все, что мы будем с вами практиковать, это по сути дела наследие. Это наследие тех людей, которые отказались от страдания сами и помогли преодолевать страдания нам всем. Иначе бы мы об этом просто не узнали. Это бы и семинара не было, я бы здесь не сидел, просто иначе я не знал бы, что и говорить. Вот. Поэтому размышление над третьим принципом йоги, это такое, знаете, героическое размышление над своей судьбой. Когда вы преисполняетесь такого рвения, такой вот бхавы, вдохновения, решимости искоренить страдания во всем окружающем мире и в своей собственной жизни. И как, знаете, как собака разъяренная на врага бросается, да, точно так же и мысленно у вас должно быть такое, как, знаете, отношение, как красная тряпка для быка, каждый раз, когда вы где-то сталкиваетесь со страданием, вы тут же должны, знаете, напрячь все свои силы души, чтобы определить, в чем причина. Где корни? Какое лекарство? Что я могу сделать для других? Что я могу сделать для себя? Вот. И отношение к страданиям как к недоразумениям, друзья, на самом деле еще один очень важный фактор внутренний, ну, как вам сказать, по устранению этого внутреннего метания. Ваша жизнь станет, да, и таким образом, к чему мы приходим? Вот если у вас есть правильные внутренние ценности в жизни, если у вас есть понятие любви и верности родным и близким, уважение к детям, к семье, к роду, уважительное отношение к исполнению долга, если вы добры, разумны, если вы как бы так вот, знаете так, где-то даже с агрессией боретесь со страданиями. Это правда такое сомнительное словосочетание, но мне оно нравится. То есть оно где-то отражает такое положение в йоге. В некоторых йогах требовалось от человека, чтобы он был вира, герой. Не пассивно принимал там что-либо, а сражался. Сражался за свое счастье. Сражался за свое здоровье. Сражался за свою судьбу. Даже если все говорят, это невозможно. Вы не признаете это. Вы знаете, вот в хорошем смысле слова становитесь таким невменяемым. Знаете, иногда даже невменяемость бывает чрезвычайно полезна в этой жизни. Вообще нет ничего хорошего или плохого, есть уместное или неуместное. И вот когда вы преисполнились этой такой невменяемости по отношению к страданиям, что вы считаете, что их быть не должно, то даже если вы погибнете, осуществляя свою миссию, вы будете умирать в счастье. И вы родитесь в счастье в следующей жизни, потому что в этом отношении, друзья, подобно тому, как нет страданий, как говорится, нет и смерти в абсолютном смысле слова. Есть всего лишь смена тела. Вот. И, друзья, вот без этой внутренней основы, о которой я сейчас вам достаточно долго говорил, все дальнейшие поучения и практики дальнейшей и динамической медитации, они не будут работать, друзья. Просто не будут работать. Значит, по одной очень важной причине, также аксиоматической. Считается, что в вашей жизни та или иная практика или раздел йоги будет работать только лишь в одном случае, когда три силы сольются в одну. Это, во-первых, сила воли, во-вторых, сила знания и, в-третьих, сила действия. Вот если все соединилось в единое такое, в единое лекарство, в единый инструмент, это абсолютное оружие в борьбе со страданием. Если же хотя бы одного из этих ингредиентов не будет, то очень неэффективно получается продвигаться дальше. Поэтому вы должны запомнить, если не зазубрить такую вещь, что все, что касается динамических медитаций, где будет достаточно много чисто физических, тяжелых упражнений. Так вот, это все будет работать только лишь в том случае, если у вас в голове будет правильная теория. Вот даже можете ставить эксперимент. Берете двух людей. Одному рассказали теорию и заставили делать какие-то упражнения, ну, с минимальным количеством объяснений. А другому человеку не рассказали теорию и также всего лишь дали пояснение, и он делает. Так вот, результат на порядок отличается, на два, на три порядка отличается. Поэтому вот это вот такой маленький секрет. К сожалению, даже мои самые, значит, такие ближайшие некоторые ученики в йоге этим пренебрегают. Они пренебрегают ловить каждое слово джнаны из йоги. Они думают, что уже все понятно, известно и чудесно. Нет, друзья, не поддавайтесь этому искушению, что на какой-то год жизни вы будете думать, а я и так уже все знаю, уже и так все понятно, аксиоматику прошел, то прошел, и так все знаю. Это может оказаться иллюзия. Так вот, только лишь если вы знаете теорию, только лишь если вы знаете причины возникновения страдания, только лишь если у вас есть правильная установка в жизни, правильная система ценностей, то только после этого, если вы будете к этому добавлять уже чисто физические упражнения, тем более с партнером, только лишь в этом случае они сработают. Без этого результат очень слабый. Вот. Так, замечательно. Значит, на этом, да, вопросы, если есть у кого-то вопросы, может быть, было что-то не до конца ясно, понятно, прошу вас по этой теме. Все ли понятно было в излагаемой теории? Не осталось ли каких-то неясных, нелогичностей? Логично ли была изложена теория или нет? Помним, друзья, йога, вообще говоря, учение сверхлогичное. И познается как высшая интуиция. Но высшая интуиция и сверхлогика никогда не противоречат логике. И поэтому я в своих лекциях, в первую очередь, стараюсь излагать все как можно более логично, дабы эта логика подтолкнула вас к сверхлогике, которая откроется после того, как вы начнете делать упражнения. Поэтому, если вы чувствуете, что где-то хоть какое-то положение нелогично, не до конца понятное, то следует на это мне указывать. Да, прошу.
Вот про удовольствие, которое сталкивается лбами.
Да, про удовольствие, да, которое сталкивается лбами.
Но тут же получается, что, наверное, не удовольствие сталкивается,
а... Нет, не удовольствие, естественное состояние радости, счастья, наслаждения.
То есть ананда.
Ананда, абсолютно правильно, да. Абсолютно правильно, можно сказать, что сталкиваются именно два потока праны, которые текут по разным ассоциативным связям. Это более полное и глубокое, ну, развернутое объяснение этого процесса. Просто в рамках у нас все-таки тема другая, поэтому я так углубляться не захотел. Вы абсолютно правы, да, свести состояние сталкивания лбами внутренние, радости и счастья можно к тому, что у вас по ассоциативным связям течет прана и где-то в каком-то моменте также сталкивается лбами. Так, чудесно. За более подробную информацию я вас отсылаю на сайт openyoga.ru в соответствующие разделы, связанные с аксиоматикой йоги, а также на интернет-йога-курсы бесплатные, курс.openyoga.ru. Еще, да. Да, вот, а как здесь быть, вот вопрос хороший, как быть с физическими страданиями? Видите ли, в чем дело? Дело в том, что наше физическое тело в каком-то смысле, это всего лишь проекция наших более тонких ментальных процессов. Ну и плюс еще закон кармы. То есть мы формировали свой физический мир вокруг себя, мы формируем свое физическое тело. Поэтому в этом отношении, как бы, боль на уровне физических причин, она также сводится к столкновению лбами праны через ассоциативные связи. Но эти ассоциативные связи, как бы, в более грубом теле, ну, более наглядно себе представить. Поэтому в этом смысле объяснение более простое, если мы помним, что наше физическое тело – это всего лишь отражение тонкого в этом отношении.